о молитве. Человеческий дух не знает более действительного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит о молитве. Ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился новому источнику жизни, и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления. Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям, и не знает, что начать и как преодолеть все это. И подчас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти. Однако многое зависит от него самого. Это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан. Ему стоит только почувствовать свою духовную свободу и открыть свое внутреннее око. Это и совершается в молитве. Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унизительная жизнь началась по-новому и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о счастье. Счастье незаметно вырождается у нас в удовольствии и наслаждении. А в погоне за наслаждениями и удовольствиями мы забредаем в болото и не знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден. Мы должны почувствовать с сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем, нашим созерцанием и зажитием, как драгоценным и самым главным, а это и есть путь молитвы. Нам нельзя тонуть в несущественностях быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в существователя. И вот нам необходимо научиться верно различать духовный ранг жизненных содержаний и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание на божественной сущности вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не равны, не равноценны, не равнозначительны. Среди них есть ничтожное и есть священное. Есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глубину и крепость. И есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают ее мелкою, страстною и слепою. Есть такие, которыми стоит жить, и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно священные и жить ими. Тогда и сам человек станет существенным, он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира, и путь к этому умению указывает и прокладывает молитва. И пусть не думают люди, что вступить на этот путь – зависит не от них, что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни, и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественностям быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились. И нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу и, прежде всего, свободу молитвы, и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости. Поэтому нам надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы школа молитвы или воспитание к молитве. И даже тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самою жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его, захваченное врасплох и потрясенное сердце, вдруг начнет молиться из своей последней глубины, в такой скорбной беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дотоле и не помышлял. Тогда он почувствует, как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть, даже так, что человек при этом сам не будет знать, кому он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может прийти спасение. Он взывает к кому-то, кто все может, даже и невозможное. Он молит этого неизвестного о помощи, которая уже не в человеческих силах. Молит в твердой уверенности, что есть на свете истинная благость, и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины. Он говорит с этим существом так, как если бы он видел его пред собой, как если бы он знал его от века. И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он всегда веровал в этого всеблагого, всемогущего, всегда предполагал его присутствие каждым дыханием своим, и вот только теперь впервые нашел его. То, чего ему доселе не доставало, был душевный подъем к молитвенному вдохновению. Ему нужно было мужество сердца, чтобы противостать всем своим и чужим предрассудкам. Нужна была цельность души, возникшая ныне из инстинктивного отчаяния. Ему нужна была мудрость сердца, которая восторжествовала бы над глупостью ума. Вдохновение, не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым и нецельным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность, и поэтому запрещал себе молитву по соображениям внутренней честности. В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, верующей в ум, в анализ и культивирующей всяческое разложение. И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние препятствия. Они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы. Дело в том, что настоящая молитва требует всего человека и захватывает его целиком. Она может излиться и в связанных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах: «Господи, Господи, Господи!» И это единое сердцем насыщенное слово будет весить более, чем множество душевно полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах, но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело раненый не может даже перекреститься, неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху гонений на веру, во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться внутренней молитвой сердца, которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ничего не выражающем лице. Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует и всю душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет, все способности души в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так: «Собранный должен гореть». Здесь мысль не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый поток. Здесь нет отдельных волевых решений, но вся стремящая сила воли, направленная целиком к единому предмету. Сердце с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души, Именно в нем сосредоточивается и сила созерцания, исходя из него и возвращаясь в него. Вот почему молитва есть некий сердечный жар, который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий духовный свет, собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр. В этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в сверхличное пламя, отзывающееся на личный призыв и включающее в себя лично возгоревшееся сердце. Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве Божьему пламени, и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным огнем и уподобляется неопалимой купине. Личный огонь растворяется в Божьем, и человек теряет себя в его огнилище. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя. Он уже не помнит, что он есть, не ощущает своего земного естества. Он видит и чувствует себя, как бы в некоем огненном столпе, восходящем вверх, и слышит, как из души его восходит неизреченное воздыхание самого Духа. И в этом свете и огне он остается дотоле, доколе выносит его сердце и дыхание. Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную и священную родину. Или еще, как если бы обновилось само естество, субстанция его духовной личности. Как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что истинная благость и истинная сила – суть едина. Он чувствует себя приобщившимся этой благодатной силе. Он напился из источника жизни и любви. После такой молитвы, даже если она продолжалась всего единую минуту, у человека остается в сердце некий неугасающий сияющий уголь, который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать. От настоящей молитвы остается в душе тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить и осветить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь, к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто потустороннее стало посюсторонним для его сердца и совести. А между тем, жизнь совершает свой неудержимый ход, и человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только что в нем живет это сияние безмолвной, тихотрепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения, и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела. Есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху. А внутренний свет не покидает его. Он будет мерою вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его во благе и отнимая у него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот тихо тлеющий в нем уголь безмолвной молитвы, но уголь этот будет неосязаемо вершить свое великое дело, жизненное, осмысливающее, очистительное, освещающее и исцеляющее. И стоит только человеку опять постучаться в эту дверь и воззвать к этому свету, и снова разгорится огонь, запоет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть, и раскроется пред ним дверь в потусторонний мир, с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя у брега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире. Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния, была лишь первым беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному, свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением в своей жизни. И эти виды молитвы – суть высшая. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. Всех видов молитвы столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. Иоанн Кассиан. Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность. Молитва может сомневаться, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе с цветами и деревьями. Сигантини преклонялся перед горами, как перед алтарями Божьими. Ломоносов молился вместе с северным сиянием. Державин, созерцая бренность земного и бессмертие божественного. Пушкин – каждым актом вдохновения. Лермонтов – с ландышами у ручья. Человеку дана от Бога великая молитвенная свобода. Свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву. Наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит Лесков в Соборянах. «Боже, устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, произволяющего, благословляющего и неблагодарного». Так есть молитва изнеможения, произносимая со многими слезами и дающая укрепление. «Господи, не могу больше». Есть молитва без слов и без слез, мгновенная, созерцательно лучевая, единый взгляд духовного ока, направленный к горе. Он есть, он бдит, и я есть его орудие. Это молитва утешения и силы. И есть молитва сердечного тепла, подобная этой, коснуться в самом себе его неугасающего угля, и только. А в путях и страданиях личной жизни – всегда будет иметь судьбоносное значение молитвы, служения и одоления. Вот я перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твои, мудрости Твои, вдохновения Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим, изведи меня от угроз их, и соблюди мою свободу в жизни и творчестве. Ибо свобода моя в совершении воли Твоей. И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва – истинным источником жизни и творческой силы.